Джон Коллиман. Британский колониальный капитализм всегда был оплотом олигархической феодальной системы привилегий в Англии и остается таковым до сегодняшнего дня. Когда бедный, простодушный, богобоязненный народ в Южной Африке, который стал известен как буры, попал в 1899 году в запятнанные кровью руки британской аристократии, эти люди не могли себе представить, что отвратительно жестокая война, которую вела королева Виктория, финансировалась невероятно огромными суммами денег, которые пришли из «мгновенных состояний» в кавычках опиумной торговли «боик» в Китае. Члены комитета 300 Сесил Джон Роде и Барнато и Альфред Бейт подстрекали и организовали войну. Роде был главным агентом Ротшильдов, которые в первую очередь загребали деньги из торговли опиумом. Эти грабители, мошенники и лгуны Роде, Барната, Оппенгеймер, Джоэл и Бейт лишили буров, местное население ЮАР, исконно принадлежащих им золота и алмазов, лежащих в их земле. Южноафриканские буры не получили ничего из миллиардов и миллиардов долларов, полученных от продажи их золота и алмазов. Комитет 300 быстро захватил контроль над этим громадным сокровищем, которое он поддерживает и сейчас, через одного из своих членов, сэра Гарри Оппенгеймера. Средний южноафриканец получает 1100 долларов в год на одного человека от добычи золота и алмазов. Миллиарды же текут банкирам комитета 300. Это одна из самых мерзких и гнусных историй алчности, грабежа и убийства нации в анналах истории. Как смогла британская корона осуществить этот ошеломляющий обман в столь гигантских масштабах? Чтобы выполнить такую геркулесовскую задачу, требуется высококвалифицированная организация преданных агентов на местах, которые выполняли бы ежедневные инструкции, исходящие от иерархии заговорщиков. Первым шагом была пропагандистская кампания, изображавшая буров как нецивилизованных варваров, лишь слегка похожих на людей и лишающих британских граждан права голосовать в Бурской республике, ЮАР. Затем Полю Крюгеру, лидеру Трансваальской республики, были предъявлены заведомо невыполнимые требования. Далее последовала серия инсценированных инцидентов, которые спровоцировали бы буров на возмездие, но это также не сработало. Затем последовал постыдный рейд Джеймсона, в котором некий Джеймсон повел банду из нескольких сотен вооруженных людей в атаку на Трансваль. После этого немедленно разразилась война. Королева Виктория вооружила самую большую и хорошо снаряженную армию того времени, 1898 год. Виктория думала, что война закончится за две недели, так как буры не имели постоянной армии и обученной милиции и не смогли бы противостоять 400 тысячам солдат, набранным из британских низших классов. Население призывного возраста у буров, считая фермеров и их сыновей, не превышало 80 тысяч человек. Некоторым из них было по 14 лет. Рюдьярд Киплинг также думал, что война закончится меньше, чем за неделю. Но вместо этого, с винтовкой в одной руке и Библией в другой, буры продержались 3 года. «Мы отправились в Южную Африку, думая, что война окончится за неделю», — говорил Киплинг, — «а буры преподали нам немало уроков». Такой же урок можно было бы преподать комитету 300 и сегодня, если бы мы смогли поставить в строй 10 тысяч лидеров, хороших и преданных людей, чтобы повести американский народ в борьбе против гигантского чудовища, угрожающего уничтожить все, за что стоит наша Конституция. После окончания войны в 1902 году британская корона должна была закрепить свой контроль над невообразимым богатством из золота и алмазов, которые лежали под бесплодными степями бурских республик Трансвааль и Оранжевая. Это было сделано с помощью круглого стола из легенды о короле Артуре и его рыцарях. Круглый стол – это, строго говоря, операция отдела Ми-6 британской разведки, разработанная комитетом 300, которая вместе с программой стипендий Ротса является кинжалом в сердце Америки. Круглый стол был учрежден в Южной Африке Сеэлем Ротсом и финансировался семьей английских Ротшильдов. Его целью была подготовка лояльных британской короне деловых лидеров, которые обеспечили бы короне приток доходов от огромных сокровищ в виде золота и алмазов. Южноафриканцев лишили всего принадлежащего им по праву рождения, настолько быстро и эффективно, что стало очевидным следующее. Такое было под силу только централизованно управляемой команде князя мира сего. Этой централизованной командой был комитет 300. Тот факт, что это было осуществлено, сомнению не подлежит. К началу 30-х годов британская корона мертвой хваткой держала в своих руках крупнейшие в мире запасы золота и алмазов. Комитет 300 получил в свое распоряжение огромное богатство от торговли наркотиками, а также не менее огромное богатство в виде запасов металлов и минералов Южной Африки. Над всем миром был установлен полный финансовый контроль. Круглый стол играл в этом деле ключевую роль. Явно выраженной задачей круглого стола после проглатывания Южной Африки было свести на нет преимущества, полученные Соединенными Штатами в результате американской войны за независимость, и вновь поставить США под британский контроль. Для этой цели большое значение имели организаторские способности, которые имелись у лорда Альфреда Милнера, протеже семьи лондонских Ротшильдов. После процедуры отбора членов круглого стола, по принципам уже масонства, шотландского ритуала, избранные из избранных, проходили интенсивное обучение в Кембриджском и Оксфордском университетах под пристальным оком Джона Раскина, коммуниста старой школы, как он сам признавался, и Грина, оперативного работника МИ-6. Именно Грин, сын христианского и евангелистского священнослужителя, выпистывал Ротса, Милнера, Джона Уиллера Беннета, Линдсея, Джорджа Бернарда Шоу и Ялмара Шахта, министра финансов Гитлера. Я остановлюсь здесь, чтобы напомнить читателям, что круглый стол – это только один сектор огромного и всеохватывающего комитета 300. Даже сам круглый стол состоит из переплетения компаний, учреждений, банков и учебных заведений, распутывать которые даже квалифицированному актуарию из страховой компании пришлось бы не менее года. Члены круглого стола комитета расползлись по всему миру, чтобы взять в руки контроль за финансовой политикой и политическими лидерами во всех странах, где они действуют. В Южной Африке генерал Смац, сражавшийся против британцев в Бурской войне, был «обращен» в кавычках и стал ведущим разведывательным, военным и политическим агентом, который поддерживал интересы британской короны. В США в последние годы задача выведения страны из игры выпала на Уильяма Яндела Эллиота, который воспитал Генри Киссинджера и организовал его молниеносный подъем к власти в качестве главного советника комитета 300 по США. Уильям Яндел Эллиот был американцем в Оксфорде, в кавычках, который уже хорошо послужил комитету 300, что является предпосылкой для более высокой должности на службе комитету 300. После окончания университета Вандербильта в 1917 году Эллиот был отобран для работы в банковской сети Ротшильдов-Варбургов. Он работал в Федеральном резервном банке Сан-Франциско и дошел до должности директора. Здесь он действовал как офицер разведки Варбургов-Ротшильдов, сообщая о важных областях США, за которыми он вел наблюдение. «Масонские» в кавычках наблюдатели заметили таланты Эллиота и рекомендовали его для стипендии Ротса, и в 1923 году он поехал в Баллиол, колледж Оксфордского университета, под спящими шпилями которого скрывались сеть интриг и будущие предатели Запада. Баллиол колледж и сейчас является центром вербовки кандидатов для круглого стола. После основательной промывки мозгов, проведенной представителем Тавистокского института человеческих отношений Линдсеем, который сменил ректора Баллиол колледжа Грина, Эллиот был принят в круглый стол и затем был послан в Кинд, где получил назначение, которое состояло в том, чтобы он вернулся в США и стал лидером в академических кругах. Основа философии круглого стола состояла в том, чтобы продвигать своих членов на должности, позволяющие формулировать и проводить жизнь, социальную политику через социальные институты, посредством которых можно было бы манипулировать тем, что Раскин называл массами. Члены круглого стола просачивались на высшие должности банковского дела после прохождения курса в Тавистокском институте. Курс был составлен лордом Лэконсфилдом, приближенным британской королевской семьи, а затем его читал Роберт Брант, который впоследствии возглавил крупный французский банк Лазард Фререс. КИМД был и остается учреждением, которое теснейшими узами связано с британской монархией. Круглый стол имеет ряд дочерних организаций, включая следующие. Билдербергский клуб, билдербергеры, основателем и руководителем которых является Дункан Сэндис, выдающийся политик и зять покойного Уинстона Черчилля, фонд Дитчли, тайный клуб банкиров, который я разоблачил в моей работе 1983 года, международный заговор банкиров, фонд Дитчли, трехсторонняя комиссия, Атлантический совет Соединенных Штатов и Аспенский институт гуманитарных исследований, тайным закулисным создателем которых был лорд Баллок из КИМД, который руководил деятельностью Роберта Андерсона. КИМД. Королевский институт международных дел Англии. Путь к власти Генри Киссинджера, главного агента КИМД США. Это история триумфа британской монархии над Республикой Соединенных Штатов Америки. Это ужасный рассказ, слишком длинный, чтобы приводить его здесь. Тем не менее, было бы небрежностью, с моей стороны, если бы я не упомянул хотя бы о нескольких главных фактах взлета Киссинджера к славе, богатству и власти. После обязательной службы в армии США, где он был шофером Фрица Кремера и исколесил всю разрушенную войной Германию, Киссинджер был отобран благодаря семье Оппенгеймеров для дальнейшего обучения в Уилтон-Парк. В то время Киссинджер имел звание рядового. В 1952 году Киссинджера направили в Тавистокский институт, где его обработкой занимался Дике, который буквально вывернул его наизнанку. После этого уже ничто не могло сдержать Киссинджера. Его направили служить в Нью-Йоркское отделение Совета по международным отношениям Джорджа Франклина и Гамильтона Фиша. Считается, что проект официальной ядерной политики США был представлен Киссинджеру во время его пребывания в Тавистоке. Киссинджер принял непосредственное участие в дальнейшем оформлении этого проекта во время семинара «Круглого стола. Ядерное оружие и внешняя политика», который выдвинул доктрину, известную как «гибкий ответ», полнейшая иррациональность, которая стала известной под сокращенным названием «МАД» – «безумный». Благодаря Уильяму Янделу Эллиоту и при попечительстве Джона Уиллера Беннета, главного директора круглого стола со стороны разведслужб и шефа по полевым операциям МИ-6 в США, еврей Киссинджер стал «любимым сыном» в кавычках Эллиота, о чем он написал в своей книге «Прагмопереворот в политике». Киссинджер был кооптирован в круглый стол, чтобы проталкивать монетаристскую политику, которую он изучал на международных гарвардских семинарах. Киссинджер жадно поглощал поучения Эллиота. Он больше не был похож на человека, которого генерал Кремер когда-то описывал как моего маленького шофера-еврейчика. Киссинджера осенило духом магистра Баллиота, и он стал рьяным учеником прогнившей британской аристократии. Восприняв философию Тойнби, главного директора по разведке для МИ-6 в КИМД, Киссинджер использовал ее положение для своей дипломной «диссертации» в кавычках. В середине 60-х годов Киссинджер доказал свою полезность круглому столу и КИМД, то есть британской монархии. В качестве поощрения и одновременно в качестве испытания Киссинджер был отдан в распоряжение маленькой группы, в которую входили Джеймс Шлезингер, Александр Хейк и Дэниел Элсберг. Круглый стол обычно проводил серию экспериментов. С этой группой сотрудничал главный теоретик Института политических исследований Ноам Чомски. Хейк, как и Киссинджер, работал для генерала Кремера, но не как шофер. И генерал нашел ряд различных вакансий в Министерстве обороны для своего протеже. Как только Киссинджер был назначен советником по национальной безопасности, Кремер добился, чтобы Хейк был назначен его заместителем. Элсберг, Хейк и Киссинджер позднее привели в действие Уотергейтский план КИМД, чтобы изгнать президента США Никсона за неподчинение прямым распоряжениям комитета 300. Хейк играл главную роль в психологической обработке и давлении на президента Никсона, и в результате этой деятельности по размягчению воли президента фактическое управление Белым домом перешло в руки Киссинджера. Как я упоминал, в 1984 году Хейк был посредником Белого дома, известным под кличкой «Глубокая глотка» – «Deep Throat», который передавал информацию команде Вудварда и Бернштейна из газеты «Вашингтон Пост». Уотергейтское преследование Никсона в то время было самым крупным переворотом, осуществленным круглым столом, являющимся агентством и инструментом КИНТ, Королевский институт международных дел. Все запутанные нити этого дела вели к круглому столу, а от него КИНТ и непосредственно к королеве Англии, главе комитета 300. Унижение президента Никсона было предметным уроком и предупреждением будущим президентам Соединенных Штатов, чтобы они не воображали, что могут пойти против комитета 300 и победить. Кеннеди был безжалостно убит на виду у всего американского народа по той же причине. Фигура же Никсона не считалась столь значительной, чтобы удостоить его участи Джона Фицджеральда Кеннеди. Но какой бы метод ни избирался, комитет 300 черной иерархии принимает меры, чтобы до сознания каждого претендента США на место в Белом доме дошло предупреждение. Нет ни одного человека вне пределов нашей досягаемости. О том, что это предупреждение остается в силе сегодня, как во времена убийства Кеннеди и изгнания Никсона, свидетельствует поведение президента Джорджа Буша, чье старание услужить своим хозяевам, маршалам уничтоженного князя тьмы, должно стать причиной серьезной озабоченности тех, кто обеспокоен будущим США. Цель этого мероприятия стала ясной. Из случая с документами Пентагона и из факта назначения Шлезингера в администрацию Никсона для того, чтобы он тормозил работу оборонных ведомств и противодействовал развитию атомной энергетики. Эту роль Шлезингер выполнял, занимая ответственную должность в комиссии по атомной энергетике, играющей одну из ключевых ролей в деиндустриализации Соединенных Штатов в рамках стратегии постиндустриального нулевого роста, запланированного Римским клубом комитета. Начиная с этого момента, мы можем проследить корни экономической депрессии 91-го года, которая лишила работы 30 миллионов американцев. Мировое правительство. Проникнуть в комитет 300 и в олигархические семьи, которые его составляют, практически невозможно. С них очень трудно сорвать камуфляж. Каждый свободолюбивый американец должен знать следующее. Комитет 300 диктует всю внешнюю и внутреннюю политику Соединенных Штатов в течение уже более 200 лет. Наиболее наглядно это проявилось в случае с так называемой доктриной Трумэна, которую Черчилль буквально вдолбил в голову этого маленького человека из городка Индепенденс, штат Миссури. Вот лишь некоторые из бывших членов, чьи потомки заняли вакантные места после их смерти, а также нынешние члены комитета 300. Сэр Марк Тернер, Джеральд Виллиерс, Сэмюэл Монтегю, Инчкейпы, Кесвики, Пизы, Шредеры, Арли, Черчилли, Фрезеры, Лазеры и Джардин Маттесоны. Полный список членов комитета 300 представлен в другом месте этой книги. Эти люди из комитета 300 приказали президенту Вильсону выступить против Германии в Первую мировую войну. Этот же Черный комитет приказал президенту Рузвельту спровоцировать японскую атаку на Перл-Харбор с целью вступления Соединенных Штатов во Вторую мировую войну. Эти люди, этот комитет, приказали американской нации воевать в Корее, Вьетнаме и Персидском заливе. Чистая правда в том, что Соединенные Штаты сражались в пяти войнах 20-го столетия во имя этого гнусного комитета 300. Кажется, что почти никто, за исключением немногих, не остановится и не спросит, почему мы сражались в этих войнах. Большой барабан патриотизма, воинственная музыка, развивающиеся флаги и желтые ленты, кажется, лишили великую американскую нацию разума. В 50-ю годовщину Перл-Харбора велась новая кампания ненависти к Японии. Причем вел ее самым прямым и бесстыдным образом не Институт Тихоокеанских отношений, а администрация Буша и Конгресс США. Преследуется та же самая цель, которую преследовал Рузвельт, провоцируя атаку на собственный Пёрл-Харбор, то есть изобразить японцев агрессорами и развязать экономическую войну, а затем подготовить силы США для следующей фазы для вооруженной агрессии против Японии в 21 веке. Этот план уже запущен в действие. Теперь дело времени, чтобы сыновья и дочери Америки были посланы на убой в угоду британским феодальным лордам-сатанистам из Комитета 300. Мы должны заявить во всеуслышание, нас намерены принести в жертву не за свободу и не из любви к родине, а за систему тирании, которая скоро охватит весь мир. Хватка этой организации столь сильна, что 95% британских граждан с 1700 года вынуждены получать в качестве своей доли менее 20% национального богатства этой страны. Именно это олигархические феодальные лорды Англии любят называть демократией. Эти изящные, истинные английские джентльмены фактически крайне безжалостны. То, что они сделали в Индии, Судане, Египте, Ираке, Иране и Турции, это будет повторено в каждой стране при новом мировом порядке, при иудейском едином мировом правительстве. Они используют любую нацию, ее богатство, чтобы обеспечить свой привилегированный образ жизни. Богатство именно этого класса британской аристократии сложно связаны и переплетены с торговлей наркотиками и медикаментами, торговлей с золотом, алмазами и оружием, коммерцией и промышленностью, нефтью, средствами информации и развлекательной индустрии. Кроме рядовых лейбористов, но не их лидеров, большинство британских политических деятелей происходят из титулованных семей. Их титулы наследственны и передаются от отца к старшему сыну. Эта система гарантирует, что никакие посторонние не могут и мечтать о политической власти в Англии. Тем не менее, некоторым чужакам удается прорваться в ряды элиты дьявола. Возьмите, например, лорда Галифакса, бывшего британского посла в Вашингтоне, человека, который передавал приказы Комитета 300 правительству США во время Второй мировой войны. Сын Галифакса Чарльз Вуд женился на мисс Примроуз, кровной родственнице лорда Ротшильда. За такими именами, как лорд Суэйтлинг, прячется имя Монтегю, директора Банка Англии, доверенного лица и советника королевы Елизаветы II, держательница контрольного пакета акций нефтяной компании Shell. Все они члены Комитета 300. Некоторые старые барьеры сегодня уже разрушены. Титул сегодня – это не единственный критерий для допуска в римский клуб черной элиты. Цели и задачи Комитета 300. Будет уместным сделать обзор того, что Комитет 300 надеется достичь, и каковы его цели и задачи, прежде чем мы приступим к описанию его огромного, широкомасштабного и взаимосвязанного переплетения банков, страховых компаний, корпораций и так далее. На подготовку ниже следующей информации ушли годы исследований и поисков, в ходе которых сопоставлялись данные сотен документов, а также моих личных контактов, которые дали мне возможность доступа к бумагам, содержащим важные подробности. Комитет 300 состоит из определенных личностей и специалистов в своих областях, включая специалистов по культу дьявола, химическим средствам изменения сознания, специалистов по убийствам ядами, по разведывательной деятельности, экспертов в банковском бизнесе и во всех областях коммерческой деятельности. Следует упомянуть бывших членов комитета, учитывая их важную роль в прошлом, а также тот факт, что их места заняли члены их семей, доказавшие, что они стоят этой демонической чести. В числе членов комитета находятся старые семьи европейской черной аристократии, американского восточного либерального истеблишмента, в иерархии франкмасонства из Ордена Черепа и Костей, иллюминаты, или, как они известны по комитету, покоряющий ветер моря, группа Мумма, Национальный совет церквей, Всемирный совет церквей, Девять неизвестных, Лукус Траст, Иезуитские теологи освобождения, Орден старейшин Сиона, Князья Нази, Международный валютный фонд, Банк международных расчетов, Организация Объединенных Наций, Централ, Британская масонская ложа Квапюр Коронати, Итальянская масонская ложа 77-2, особенно ее члены, входящие в Ватиканскую иерархию, Центральное разведывательное управление, избранный персонал Тависпекского института, различные члены ведущих фондов и страховых компаний, названных в приведенных ниже списках, Гонконг энд Шанхай Банкинг Корпорейшн, группа Милнера, Круглый стол, фонд Чини, Германский фонд Маршалла, фонд Дичли, НАТО, Римский клуб, Движение зеленых, Орден Святого Иоанна Иерусалимского, Церковь Единого Мирового Правительства, Социалистический Интернационал, Черный Орден, Общество Туле, Анненербе Розенкрейцеры, Великие Высшие и буквально сотни других организаций мира. Что же мы видим? Непрочное объединение людей со странными идеями? Конечно, нет. В составе комитета 300, который имеет 150-летнюю историю, находятся некоторые из числа самых ярких интеллектов, собранные вместе, чтобы создать полностью тоталитарное и абсолютно управляемое «новое» в кавычках общество. На самом деле это общество не является новым. Все его идеи черпаются из древних дьявольских культов. Оно стремится к созданию единого мирового правительства, довольно хорошо описанному одним из его покойных членов Гербертом Уэллсом в его работе, заказанной комитетом, которую Уэллс смело назвал «Открытый заговор планы мировой революции». Это было смелое утверждение намерения, но фактически не такое уж и смелое. Ибо никто не поверил Уэллсу, кроме великих высших, членов АННРБ и тех, кого мы назвали бы сегодня инсайдерами. Инсайдер – член организации, владеющий ее секретами. Вот часть из того, что предлагал Уэллс. Открытый заговор проявится сначала как сознательная организация интеллигентных и в некоторых случаях богатых людей. Как движение, имеющее четкие социальные и политические цели, по общему согласию игнорирующее большую часть существующего аппарата политического управления или использующее его как случайный инструмент на отдельных стадиях. Это будет просто движение некоторого числа лиц в определенном направлении, которое вскоре обнаружит с некоторым удивлением общую цель, к которой все они движутся. Всеми возможными средствами они будут оказывать влияние на правительство мира и управлять им. Как и книга Джорджа Оруэлла «1984», работа Уэллса является агитацией масс за единое мировое правительство. Если суммировать намерения, планы и цели Комитета 300, то можно свести их к следующему. Это единое мировое правительство и единообразная денежная система при постоянных неизбираемых наследственных олигархах, которые выбирают лидеров из числа самих себя в форме феодальной системы, как это было в Средние века. В этом едином мире планеты население будет ограничено путем сокращения числа детей на одну семью посредством болезней, войн и голода, пока из всего населения мира не останется 1 миллиард людей, приносящих пользу правящему классу в строго и четко определенных областях деятельности. Среднего класса не будет, только правители и слуги. Все законы будут унифицированы в рамках юридической системы мировых судов, использующих один и тот же кодекс законов, за исполнением которого будет следить полиция единого мирового правительства, а объединенные вооруженные силы единого мира насильно внедрят законы во все бывшие страны планеты, которые больше не будут разделяться государственными границами. Система будет основана на базе благоденствующего государства. Кто покорился и служит единому мировому правительству, будет вознагражден средствами к жизни. Кто взбунтуется, тот будет просто заморен голодом или будет объявлен вне закона, став мишенью для каждого, кто захочет убить его. Обладание личным огнестрельным или холодным оружием будет запрещено. Будет разрешена только одна религия в форме церкви единого мирового правительства, которая, как мы увидим, уже начала существовать с 1920 года. Сатанизм, люциферианство и черная магия будут признаны законными предметами обучения с запрещением частных или церковных школ. Все христианские церкви будут разрушены, а само иудейское христианство, то есть религия для гоев, при едином мировом правительстве тоже отойдет в прошлое. Чтобы ввести положение, при котором не останется никакой личной свободы и никаких концепций свободы, не будет таких вещей, как республиканская форма правления и неотъемлемый суверенитет прав народа. Национальная гордость и расовая принадлежность будут искоренены, а в переходный период даже упоминание о расовом происхождении будет предметом суровейших наказаний. Каждому человеку будет внушено, что он не божье создание, а создание единого мирового правительства. Кстати, такой эксперимент сил тьмы был проведен Сталиным, пресловутым отце всех народов. На всех людей будут нанесены идентификационные номера, наличие которых можно будет легко проверить. Эти идентификационные номера будут внесены в свободный файл сверхмощного компьютера НАТО в Брюсселе, Бельгия. К нему все учреждения единого мирового правительства будут иметь мгновенный доступ в любое время. Сводные файлы ЦРУ, ФБР, полиции штатов и местной полиции, налогового управления США, агентства по чрезвычайным ситуациям, агентства социального страхования будут значительно расширены и лягут в основу базы данных персональных досье на каждого жителя США. Браки будут поставлены вне закона, и семейной жизни, как мы это понимаем сейчас, не будет. Детей будут отбирать у родителей в раннем возрасте, и они будут воспитываться надзирателями комитета как государственное имущество. Такой эксперимент был уже проведен в Восточной Германии при Эрихе Конекере, когда детей отбирали у родителей, считавшихся нелояльными гражданами. Женщины будут развращены постоянным процессом эмансипации женщин. Свободный секс будет сделан принудительным. Нарушение женщины в возрасте старше 20 лет установленных правил будет сурово наказываться. После рождения двух детей женщин будут обучать самостоятельным абортам. Соответствующие данные будут содержаться в персональном досье каждой женщины в региональных компьютерах мирового правительства. Если женщина забеременеет после того, как она родила двух детей, ее насильно отправят в клинику для проведения аборта, и при этом будет произведена ее стерилизация. Широко распространена будет порнография, а в каждом кинотеатре будут показываться в обязательном порядке порнофильмы, включая гомосексуальную и лесбийскую порнографию. Употребление наркотиков, якобы восстанавливающих силы, будет обязательным, то есть каждому будет выделена квота на наркотики, которые можно будет купить в магазинах мирового правительства по всему миру. Будут широко распространяться наркотики, изменяющие сознание человека, и их употребление будет обязательным. Такие изменяющие сознание наркотики будут тайно добавляться в пищу или в питьевую воду, без всякого согласия землян. Повсеместно будут созданы наркотические бары, управляемые агентами мирового правительства, в которых люди-рабы будут убивать свободное время. Таким образом, исключенные из элиты массы будут низведены до уровня и поведения дрессированных животных, без собственной воли, легко подчиняемых и управляемых. Экономическая система будет основана на правлении олигархического класса, разрешающего производить ровно столько продуктов питания и услуг, сколько нужно для функционирования концлагерей массового рабского труда. Все богатства будут сосредоточены в руках элитных членов Комитета 300. Каждому человеку будет внушено, что он или она полностью зависит от государства в отношении выживания. Мир будет управляться по исполнительным декретам Комитета 300, которые немедленно будут получать силу глобального закона. В частности, российский Борис Ельцин использовал декреты Комитета 300, чтобы в качестве эксперимента навязать России волю этого сатанинского комитета. Промышленность на планете должна быть полностью уничтожена вместе с атомными энергосистемами. Только члены Комитета 300 и их избранники будут иметь право распоряжаться земными ресурсами. Сельское хозяйство будет исключительно в руках Комитета 300, а производство продуктов питания – будет строго контролироваться. Когда эти меры начнут приносить плоды, население больших городов будет силой перемещено в отдаленные районы, а те, кто откажется уехать, будут истреблены по методу эксперимента мирового правительства, который осуществлял кровавый Пол Пот в Камбодже в середине 20 века. Эвтаназия, безболезненное насильственное умерщвление смертельно больных и престарелых, будет обязательной. Население городов не будет превышать заранее определенного уровня, как это описано в работе Каллерги. Квалифицированные рабочие будут перемещены в другие города, А если город, где они живут, окажется перенаселенным? Прочие неквалифицированные рабочие будут отобраны наугад и посланы в не полностью заселенные города, чтобы заполнить их квоты. По крайней мере, 4 миллиарда бесполезных едоков в кавычках будут истреблены к 2050 году посредством ограниченных войн, организованных эпидемий смертельных быстропротекающих болезней и голода. Количество электроэнергии, пищи и воды будет поддерживаться на уровне, достаточном лишь для поддержания жизни рабов, прежде всего белого населения Западной Европы и Северной Америки, а затем уже других рас Земли. Население Канады, Западной Европы, США будет сокращено быстрее, чем на других континентах, пока мировое население не достигнет управляемого уровня в 1 миллиард, из которых 500 миллионов будут китайцы и японцы, избранные потому, что они уже в течение многих веков подвергались строгой регламентации и привыкли беспрекословно подчиняться властям. Время от времени будет искусственно создаваться дефицит пищи, воды и медицинской помощи, чтобы напоминать массам, что их существование всецело зависит от «доброй» в кавычках дьявольской воли Комитета 300. После уничтожения таких отраслей промышленности, как строительная, автомобильное, металлургическое и тяжелое машиностроение, жилищное строительство будет ограничено, а сохраненные отрасли промышленности будут находиться под контролем НАТОвского Римского клуба, а также все научные и космические исследования, которые будут ограничены и всецело подчинены Комитету 300. Космическое оружие бывших стран будет уничтожено вместе с ядерным оружием. Все основные вспомогательные фармацевтические продукты, врачи, дантисты и прочие медработники будут зарегистрированы в Центральном компьютерном банке данных, и лекарства или медицинская помощь не будут предоставляться без специального разрешения региональных контролеров, ответственных за каждый город, поселок и деревню. Соединенные Штаты заполонят люди чуждых культур, которые окончательно подавят Белую Америку. Это будут люди, не имеющие никаких понятий о том, что защищает Конституция США, и в чьих умах понятия свободы и справедливости настолько слабы, что им не будет придаваться никакого значения. Пища и кров будут главной заботой огромных масс глобальных рабов. Будет запрещена деятельность всех центральных банков, кроме Банка международных расчетов и Мирового банка. Частные банки будут объявлены вне закона. Вознаграждение за выполненную работу будет производиться по унифицированной, заранее установленной мировым правительством шкале. Будут запрещены любые требования повышения зарплаты, а также всякие отклонения от стандартной унифицированной шкалы зарплаты, установленной мировым правительством. Те, кто нарушит закон, будут немедленно наказаны. На руках у рабов не будет никаких наличных денег или монет. Все расчеты будут выполняться с помощью дебетной карточки, на которой будет нанесен идентификационный номер владельца. Любое лицо, нарушившее нормы и правила Комитета Сатаны, будет наказано приостановлением действия его или ее карточки на время, зависящее от характера и тяжести проступка. Когда эти люди пойдут за покупками, они вдруг обнаружат, что их карточки внесены в черный список, и они не смогут получить никаких продуктов и никаких услуг. Попытки продавать старые монеты, то есть серебряные монеты древних или исшедших народов, будут рассматриваться как тяжкое преступление, караемое смертью. Все старые монеты потребуют сдать к определенному сроку вместе с пистолетами, ружьями, взрывчатыми веществами и автомобилями. Только элите и высокопоставленным функционерам мирового правительства будет разрешено иметь личное оружие, деньги и автомобили. Если человек совершил серьезное преступление, то его карточка будет изъята в том контрольном пункте, где он ее предъявит. После этого человек не сможет получать пищу, воду, жилье и квалифицированную медицинскую помощь и будет официально считаться изгнанным. Таким образом, будут созданы большие банды изгоев, и они будут жить в местах, где легче всего добыть средства к существованию. На них будут охотиться, как на диких зверей, и убивать при первой возможности. Лица, помогающие изгоям каким-либо образом, тоже будут убиты. Вместо преступников, не сдавшихся полиции или военным в течение определенного периода времени, тюремные сроки будут отбывать их родственники, взятые наугад. Будут разжигаться противоречия между соперничающими фракциями и группами, такими как арабы и евреи, африканские племена, и им позволят вести войны на истребление под присмотром наблюдателей НАТО и ООН. Такая же тактика будет применена в Центральной и Южной Америке. Эти войны на истребление будут происходить до того времени, как утвердится черное мировое правительство, и они будут организованы на всех континентах, где живут большие группы людей с этническими и религиозными различиями, такие как сикхи, пакистанские мусульмане и индийские индуисты. Этнические и религиозные противоречия будут усилены и обострены, а в качестве средств урегулирования, в кавычках, этих противоречий умышленно будут подстрекаться и поощряться жестокие конфликты. Все информационные службы и средства печати будут находиться под контролем мирового правительства. Под видом «развлечений» в кавычках будут устраиваться регулярное промывание мозгов, что уже практикуется в США и Европе, где это стало искусством. Дети, отнятые у нелояльных родителей, будут получать специальное воспитание, предназначенное ожесточать их. Молодежь обоих полов обучат для несения охраны мест трудовых концлагерей мирового правительства. Из сказанного выше очевидно, что остается еще много сделать, прежде чем наступит новый мировой порядок. Комитет 300 задолго до этого усовершенствовал планы разрушения цивилизации в том виде, как мы ее знаем. Некоторые из этих планов стали известны из классической книги Иудея Збигнева-Бжезинского «Технотронная эра», а также из работ основателя римского клуба Аурелио Печчеи, особенно из его книги «Перед бездной». В этой книге Печчеи открыл планы Комитета 300 о том, как покорить земного человека, которого он назвал врагом. Печчеи процитировал Феликса Дзержинского, председателя ВЧК, который когда-то сказал Сиднею Рейли в разгар Красного террора, когда были убиты миллионы русских: «Почему меня должно беспокоить то, сколько людей умирает? Даже христианская Библия говорит, что о человеке позаботится Бог. Для меня люди — это не что иное, как мозги на одной стороне и фабрика дерьма на другой». Именно от такого зверского отношения к человеку пришел спасти мир Иисус Христос. Сидней Рейли был оперативным работником МИ-6, посланным наблюдать за деятельностью польского иудея Дзержинского. Предполагает, что Рейли был застрелен его другом, иудеем Феликсом, когда тот пытался бежать из России. Был изобретен тщательно разработанный сценарий, когда британские члены парламента подняли шум и начали громко требовать отчета о деятельности Рейли в России, который угрожал раскрыть роль Комитета 300 в установлении контроля над нефтяными месторождениями Баку и его решающую роль в помощи Ленину и Троцкому во время большевистской революции. Чтобы Израиль не вытащили правду, в МИ-6 посчитали целесообразным инсценировать его смерть. Во время своего пребывания в России Рейли жил на роскошной даче, обычно предназначаемой большевистской элите. Доказывая, что наступит хаос, если постиндустриальная Америка не будет управляться Атлантическим альянсом, Комитет 300, Печчеи предлагал провести мальтусовскую сортировку населения в глобальном масштабе. Он предвидел столкновение между научно-техническим военным аппаратом Советского Союза и Западным миром. В результате странам Варшавского договора была предложена конвергенция с Западом в рамках мирового правительства, чтобы вести мировые дела на основе управления кризисами и глобального планирования. События, разворачивающиеся на месте бывшего СССР, и возникновение нескольких независимых государств, соединенных в России в виде свободной федерации, точно соответствует тому, что было предписано Печчеи и Римским клубом и ясно высказано в обеих книгах, которые я упомянул. С расчлененным таким образом СССР будет легче справиться, чем с сильным единым советским народом. Планы, изложенные Комитетом 300 для мирового правительства, которые включали в себя расчленение России, сейчас начали быстро реализовываться. События в России в конце 1991 года выглядят еще более драматичными, если их рассматривать с точки зрения долговременного планирования, осуществленного Комитетом 300 еще в 60-х годах. В Западной Европе народы подталкиваются к федерации государств в рамках одного правительства с единой валютой. Из нее система ЕС шаг за шагом будет перенесена в Соединенные Штаты и Канаду. ООН медленно, но верно трансформируется в исполнительный орган мирового правительства. Политику для ООН будут диктовать Соединенные Штаты, как мы это видели в случае войны в Персидском заливе. Точно такая же вещь случилась с британским парламентом. Обсуждение вопроса о британском участии в войне в Персидском заливе прошло за смехотворно короткий срок. На него ушло столько же времени, сколько уходит на предложение сделать перерыв в заседаниях палаты. За всю давнюю историю британского парламента это был первый случай, когда на принятие столь важного решения было отпущено так мало времени. Одно из самых значительных событий в парламентской истории прошло фактически незамеченным. Мы уже близки к тому, что Соединенные Штаты будут посылать свои вооруженные силы для урегулирования любых споров, выносимых на обсуждение Организации Объединенных Наций. В прошлом уходящий с поста генерального секретаря Перес де Куэльер, набравший множество взяток, был самым уступчивым лидером ООН в истории, который исполнял все требования Соединенных Штатов без обсуждений. Его преемник с еще большей готовностью будет следовать предписаниям правительства США. Это важный шаг на пути к мировому правительству. Последующие годы для урегулирования всевозможных споров будет в большей степени использоваться Гаагский международный суд. Он, разумеется, представляет собой прототип юридической системы мирового правительства, которая вытеснит все другие. Что касается центральных банков, играющих существенную роль в новом мировом порядке, то эта проблема уже почти решена. В конце 1991 года доминирующую роль в мировых финансах играл Банк международных расчетов. Частные банки быстро исчезают в процессе создания большой десятки банков, которые будут контролировать банковское дело всего мира под руководством БМР и МВФ. В Европе имеется много дотационных государств, а США быстро превращаются в крупнейшее в мире дотационное государство. Как только люди попадают в зависимость от государства в плане жизнеобеспечения, их очень трудно отучить от этого. Это мы могли наблюдать по результатам последних выборов, состоявшихся в США, когда 98% лиц, занимавших выборные государственные должности, были возвращены в Вашингтон наслаждаться хорошей жизнью, несмотря на их крайне подмоченную репутацию. Владение личным огнестрельным оружием запрещено уже на 3/4 территории земного шара. Только в США население может еще владеть оружием всех типов, но это законное право быстрыми темпами урезывается местными законами и законами штатов, что нарушает конституционное право всех граждан носить оружие. К 2010 году владение личным оружием в США станет делом прошлого. Подобным образом, с вызывающей тревогу быстротой, разрушается и образование. С помощью разнообразных юридических придирок и из-за недостатка финансирования частные школы вынуждены закрываться. Стандарты образования в США уже опустились до столь низкого уровня, что его едва ли можно назвать образованием. Это соответствует плану Комитета 300. Мировое правительство не желает, чтобы дети Земли получали хорошее образование. Рабочему скоту не нужно образование. Быстро происходит разрушение национального самосознания народов. Патриотизм более не поощряется, кроме случаев войн геноцида, запланированных всемирным правительством, ведущихся против таких наций, как Афганистан, Ирак, Ливия, Иран. Расовая гордость теперь осуждается и считается противозаконным деянием во многих странах мира, включая Соединенные Штаты, Британию, Западную Европу и Канаду, все страны, имеющие высокую концентрацию белой расы. После окончания Второй мировой войны под руководством тайных обществ быстрыми темпами осуществляется разрушение республиканских форм правления. Список свергнутых при участии США правительств является весьма длинным, и неинформированному человеку трудно согласиться с тем, что правительство страны, приверженное республиканской форме правления, как считается, при уникальной конституции может вести такие действия, но факты говорят сами за себя. Эта цель была поставлена комитетом 300 столетия назад. США вели атаки на такие правительства и продолжают делать это, даже когда сама республиканская база Соединенных Штатов упорно подрывается. Начиная с Ллойда Катлера, юридического советника Джеймса Картера, действует целый комитет конституциональных юристов, имеющий целью преобразовать Конгресс США в парламентскую систему, не обеспечивающую народное представительство. Работа эта проводится с 1979 года в соответствии с программой такого изменения. Благодаря своей преданности этому делу Катлер был введен в члены комитета 300. Окончательный проект парламентской формы управления должен был быть представлен комитету 300 к концу 1993 года. При новой парламентской системе члены парламента не будут ответственны перед своими избирателями, а будут подчиняться парламентским руководителям и будут голосовать, как им прикажут. Таким образом, благодаря подрывной бюрократической и юридической деятельности, конституция любой страны вместе со свободой личности будут отменены. Заранее запланированная деградация человека будет ускорена с помощью практики секс-извращений. Новые культы сексуальной дегенерации уже сейчас создаются британской короной, действующей через службы СИС и МИ-6. Как мы уже знаем, все действующие на сегодняшний день культы были созданы британской разведкой, работающей на олигархических властителей князя тьмы. Мы можем думать, что создание совершенно нового сексуального дегенеративного культа – дело еще далекого будущего, но у меня есть информация, что оно должно быть завершено к 1992 году. В 1994 году живые шоу, в кавычках, в самых престижных развлекательных клубах станут обычным зрелищем. Сейчас идет процесс создания вполне респектабельного имиджа для этого вида содомских развлечений. Вскоре знаменитости Голливуда и мира развлечений начнут говорить, что в том или ином клубе просто необходимо устроить живые секс-шоу. Лесбиянство и гомосексуализм демонстрироваться не будут. Новое приемлемое для общества «развлечение» в кавычках будет включать в себя публичный показ гетеросексуальных половых актов, о которых в прессе будут печатать комментарии, наподобие тех, что публикуются о бродвейских шоу или последних примерах кинофильмов. Беспрецедентный натиск на моральные ценности достигнет пика в 90-х годах. Порнография больше не будет называться порнографией, а будет называться сексуальным развлечением для взрослых. В ходу будут лозунги типа «Зачем прятать это, если все этим занимаются?» Выбросим предрассудок, что публичная демонстрация секса – это грязно и мерзко. Тем, кто любит этот вид разнузданной сексуальной похоти, больше не придется ходить в убогие порносалоны в подворотнях. Вместо этого фешенебельные клубы для высшего класса, посещаемые богатыми и известными людьми, превратят публичные сексуальные представления в художественную, в кавычках, форму развлечения. Хуже того, некоторые церковные лидеры, в кавычках, будут рекомендовать это. Огромный, всепроникающий, чудовищный аппарат социальной психиатрии, созданный Тавистокским королевским институтом Англии и обширная мировая сеть его филиалов, находится под управлением одного единственного органа. В 90-х годах 20 века этот орган продолжает осуществлять контроль. Это единый орган, иерархия заговорщиков, называется Комитет 300. Это властная структура и центр власти на физическом плане, который далеко превосходит власть любого отдельного мирового лидера или какого-нибудь правительства, включая правительство США и их президентов, в чем убедился покойный Джон Фицджеральд Кеннеди. Убийство Кеннеди было акцией Комитета 300, и мы к этому еще вернемся. Комитет 300 – это абсолютно тайное общество, состоящее из представителей неприкосновенного правящего класса, в число которых входят королева Англии, королева Нидерландов, королева Дании и королевские семьи Европы. После смерти королевы британской Виктории, матриарха венецианских черных гвельфов, эти аристократы решили, что для обретения власти над всем миром представителям аристократии необходимо во всемирном масштабе войти в долю с неаристократическими, но зато чрезвычайно сильными лидерами корпоративного бизнеса, и поэтому двери абсолютной власти были открыты для тех буржуев-олигархов, кого королева Англии предпочитает называть простолюдинами. По опыту моей работы в разведке я знаю, что главы иностранных государств называют эту всесильную группу «магами». Сталин придумал для них собственное определение – «темные силы», а президент США Эйзенхауэр, который никогда не поднимался выше степени придворного еврея, Хофьюден, совершенно недооценивал эти силы, называя их военно-промышленным комплексом. Сталин поддерживал в СССР очень высокий уровень обычных и ядерных вооружений, потому что он не доверял тем, кого он называл «семья». Его врожденные недоверие и страх перед элитным комитетом 300 оказались хорошо обоснованными. Средства массовых развлечений, особенно телевидение и кино, используются для дискредитации тех, кто пытается предупредить об этой самой опасной угрозе индивидуальной свободе и свободе человечества. Свобода – это данный Богом закон, который человек постоянно старается нарушить или упразднить, но каждый настолько устремлен к свободе, что до сих пор никакая система не смогла вырвать это чувство из сердца человека. Эксперименты, проводимые в СССР, Британии, США, чтобы притупить и ослабить стремление человека к свободе, так и не достигли своей цели. Но с приходом мирового правительства и нового мирового порядка будут развернуты широкомасштабные эксперименты, чтобы вытравить данное Богом стремление к свободе из сознания, тела и души земного человека. То, что мы уже испытываем, это пустяк по сравнению с тем, что еще предстоит. Атаки на душу – основа бесчисленных подготовляемых экспериментов, и я с сожалением должен сказать, что учреждения в США будут играть ведущую роль в ужасных экспериментах, которые уже проводились на местном маломасштабном уровне, в таких местах, как военно-морской госпиталь в Бетезде и в тюрьме Бакавиль в Калифорнии. В широком прокате были показаны кинофильмы о Джеймсе Бонде, такие как «Бюро убийств», «Круг Моторезе» и так далее. Это была фантастика, специально предназначенная для того, чтобы скрыть правду о том, что такие организации действительно существуют, а масштабы их деятельности столь велики, что превосходят самые дерзкие фантазии плодовитых голливудских писак. Бюро убийств существует абсолютно реально. Оно существует в Европе и США с единственной целью – выполнять распоряжение Комитета 300 об убийстве высокопоставленных персон, когда все другие средства влияния исчерпаны. Именно это бюро, Перминдекс, осуществило убийство Кеннеди под руководством сэра Уильяма Стефенсона, который многие годы был главным агентом английской королевы по борьбе с вредителями. Клей Шоу, наемный агент ЦРУ, управлял компанией Перминдекс из торгового центра в Новом Орлеане. Бывший окружной прокурор Нового Орлеана Джим Гаррисон очень близко подошел к раскрытию заговора с целью убийства Кеннеди вплотную к Клею Шоу, но затем с Гаррисоном серьезно поговорили, и Шоу был признан невиновным в соучастии в заговоре с целью убийства Кеннеди. Тот факт, что Шоу был устранен тем же способом, что и Джек Руби, другой наемный агент ЦРУ, оба умерли вследствие заражения быстро протекающей формой рака, достаточно убедительно говорит о том, что Гаррисон был на верном пути. Второе бюро убийств находится в Швейцарии. До недавнего времени оно управлялось одной темной личностью, причем фотографии этого человека после 1941 года не существует. Операции этого бюро финансировались и, по-видимому, финансируются и теперь семьей Ультрамар, то есть швейцарскими черными аристократами, владельцами Ломбард-Одьер Банка Женевы, оперативной организации Комитета 300. Согласно досье разведки G2 армии США, главным контактом, лицом бюро, был Жак Сустель. Эта группа была также тесно связана с Аленом Далвисом и Жаном Доминиль, важным членом Комитета 300 и крупным нефтепромышленником Техаса. Данные разведки G2 показывают, что эта группа активно участвовала в торговле оружием на Ближнем Востоке, и кроме того, это бюро убийств совершило не менее 30 попыток убить генерала де Голля, в которых был замешан непосредственно Жак Сустель. Этот же Сустель был контактным лицом повстанческой группы Сендеро Луминосо. Сендеро Луминосо – светлый путь, испанское. защищающий перуанских производителей кокаина для Комитета 300. Когда все основные планы бюро убийств провалились, благодаря превосходной работе DGSE, французской разведки, бывшая SDEC, работа была поручена Ми-6, отделу 6-й военной разведки, также известному как секретная разведывательная служба, под кодовым названием «Шакал». SDEC приняла на работу умных молодых выпускников высших учебных заведений. В нее не проникли агенты Ми-6 и еврейского КГБ. Ее деятельность по выявлению иностранных агентов стала предметом зависти секретных служб всех стран. Именно эта группа вела Шакала до его конечной цели, а затем убила его, прежде чем он смог открыть огонь по кортежу автомобиля генерала де Голля. Именно SDEC разоблачила советского крота в правительственном кабинете де Голля, который, между прочим, оказался еще и связным ЦРУ в Лэнгли. Чтобы дискредитировать SDEC, Ален Даллас, который ненавидел де Голля взаимно, схватил одного из ее агентов, Роже де Луэт, с грузом героина стоимостью 12 миллионов долларов. После серьезного умелого допроса де Луэт «признался», в кавычках, но не смог сказать, почему он занимался контрабандой наркотиков в США. Грубая фабрикация этого дела была видна невооруженным глазом. Основываясь на исследованиях методов SDEC по защите де Голля, особенно в автомобильных кортежах, ФБР, секретная служба и ЦРУ точно знали, как нейтрализовать охрану президента Кеннеди и как облегчить трем стрелкам бюро Перминдекс убийство на улице Дили Плаза в ноябре 1963 года. Еще один пример факта, замаскированного под шпионскую билетристику, мы видим в романе Леона Уриса «Топаз», в котором содержится отчет о деятельности Тиро де Возжоли, того самого агента КГБ, раскрытого SDEC и разоблаченного как связника КГБ с ЦРУ. Существует много отчетов о деятельности Моссада в виде билетристики, причем почти все они основаны на фактах. Моссад и Ми-6. Моссад известен также как институт. Многие претенциозные писатели делают о нем абсурдные заявления, которые принимаются за правду, особенно один писатель, который очень уважаем в правохристианских кругах. Все можно списать на его неопытность, поскольку он не проходил специальную разведывательную подготовку, но это не мешает ему сыпать моссадовскими именами по всему тексту. Подобные выбросы дезинформации обычно используются против американских правых патриотических групп. Первоначально Моссад состоял из трех групп – Бюро военной разведки, Политический департамент Министерства иностранных дел и Управление безопасности Шерут Хабитахон, Давид Бен-Гурион, член комитета 300, получил значительную помощь от Ми-6, чтобы объединить их вместе. Но успех не был достигнут, и в 1951 году сэр Уильям Стефенсон из Ми-6 преобразовал Моссад в единую службу, являвшуюся отделением политического департамента Министерства иностранных дел Израиля и имевшую специальную группу для шпионажа и черной работы. Британская разведка помогла в дальнейшем обучении и оснащении службы Сараед-Мактал, известный также как отделение разведки Генерального штаба, созданное по образцу специальной воздушной службы Британии, CBC. Это подразделение Моссада никогда не упоминается по его названию, а известно просто как «эти парни». Эти парни являются просто филиалом британской разведслужбы CBC, которая постоянно тренирует их и обучает новым методам деятельности. Именно парни убили лидеров ООП и похитили Адольфа Эйхмана. Парни и фактически все агенты Моссада действуют в состоянии боевой готовности. Моссад имеет громадное преимущество перед другими разведслужбами в том, что в каждой стране мира есть еврейская община. Путем изучения социальных и криминальных досье Моссад способен завербовать агентов среди местных евреев, на которых имеется какой-либо компромат, и заставить их работать на себя бесплатно. Моссад имеет также преимущество доступа к архивам правоохранительных органов и разведслужб США. Управление военно-морской разведки обслуживает Моссад, причем Израиль не несет никаких затрат. Граждане Соединенных Штатов были бы шокированы, разгневаны и испуганы, если бы когда-нибудь обнаружилось, как много знает Моссад обо всех сторонах жизни миллионов американцев, даже тех, которые никак не связаны с политикой. Первый глава Моссада, Ройбен Шилоах, был введен в члены комитета 300, но неизвестно, пользуется ли его последователь этой привилегией. Много шансов за то, что он ею пользуется. Моссад имеет квалифицированную службу дезинформации. Количество дезинформации, которую он подает на американский рынок, вызывает обеспокоенность, но еще большее беспокойство вызывает то, что эта дезинформация целиком и полностью проглатывается и переваривается обществом. На примере микрокосма Моссада мы воочию видим масштабы контроля, осуществляемого «олимпийцами» в кавычках в мировом масштабе над разведслужбами, индустрией развлечений, издательской деятельностью, созданием общественного мнения и телевизионными средствами новостей. Тед Тернер недавно получил место в Комитете 300 как награду за создание программ новостей CNN, точнее фабрикации новостей. Комитет имеет власть, возможность и средства говорить людям всего мира все, что угодно, и огромное большинство поверит этому. Каждый раз, когда какой-нибудь исследователь наталкивается на эту поражающее воображение центральную группу управления, он либо успешно покупается ею, либо подвергается специальной обработке в Тавистокском институте, после чего он начинает писать всякую фантастику типа «История Джеймса Бонда», то есть энергия этого человека перенаправляется в нужное русло, а сам он получает щедрое вознаграждение. Если же такой человек, как Джон Кеннеди, сталкивается с правдой о том, кто направляет мировые события, и остается неподкупен, то его просто убивают. В случае Кеннеди убийство было совершено у всех на виду, при большом стечении народа и с крайней жестокостью. Это было ясным предупреждением всем мировым лидерам не выходить из повиновения. Папа Иоанн Павел I был убит тихо, так как он был близок к Комитету 300 через черных масонов в Ватиканской иерархии. Его последователь Папа Иоанн Павел II был подвергнут публичному унижению, как предупреждение прекратить нежелательную деятельность, что он и выполнил. Как мы увидим, некоторые ватиканские лидеры сегодня заседают в Комитете 300. Серьезного исследователя легко сбить со следа Комитета 300, так как британская МИ-6 CBC способствует распространению широкого спектра духовных игр, таких как новая эра, New Age, йога, дзен-буддизм, магия, дельфийское священство Аполлона, его членом был Аристотель, и сотен малых культов всех видов. Группа ушедших в отставку агентов британской разведки, которые остались в курсе дела, обозначили иерархию заговорщиков термином «сила X», «Force X», и объявили, что она обладает сверхмощной разведывательной службой, которая просочилась в КГБ, разведку Ватикана, ЦРУ, ОНИ, DGSE, военную разведку США, разведслужбу Госдепартамента и даже в самое секретное из всех разведуправлений США – Управление национальной разведки, УНР. Помимо членов Комитета 300, о существовании УНР было известно только горстке людей, пока на него совершенно случайно не наткнулся президент Трумэн. Черчилль приложил руку к основанию УНР, и он пришел в ярость, когда Трумэн раскрыл его существование. Черчилль в большей степени, чем любой другой слуга Комитета 300, считал Трумэна своим маленьким человеком из города Индепенденс, независимость в переводе, без какой бы то ни было независимости. Это связано с тем, что каждое движение Трумэна контролировалось масонами-комиссарами Комитета 300. Даже сегодня ежегодный бюджет УНР неизвестен Конгрессу США, и оно подотчетно только избранным членам Конгресса. Но УНР является органом, беспрекословно подчиняющимся Комитету 300, в который регулярно поступают его сообщения каждые несколько часов. Таким образом, все фиктивные мистификации, имеющие место в различных отделениях и органах управления Комитета, предназначены для того, чтобы снять подозрения о существовании самого Комитета, но нам никоим образом не следует сомневаться, что он существует. Вот еще один пример того, что я имею в виду, книга «День шакала», на основе которой был снят очень популярный фильм. Книга описывает действительное событие, хотя по очевидным причинам имена действующих лиц и мест изменены, но сама история о том, что одному агенту МИ-6 было приказано устранить генерала де Голля, абсолютно верна. Генерал де Голль стал неуправляемым, отказавшись сотрудничать с комитетом, о существовании которого он прекрасно знал, поскольку получил приглашение стать его членом. Конфликт достиг кульминации, когда де Голль объявил о выходе Франции из НАТО и немедленно начал создавать свои собственные ядерные силы, так называемые ударные силы. Это так разъярило сатанинский комитет, что де Голля приказали убить. Но французская секретная разведслужба смогла раскрыть планы Шакала и обезопасить де Голля. В свете отчетов МИ-6, который, могу добавить, является главным органом комитета 300, когда речь идет о секретных делах, работа французской разведки граничит с чудом. Создание 6-го отдела военной разведки МИ-6 связано с именем сэра Фрэнсиса Уолсингхэма, подручного королевы Елизаветы I по всякого рода грязным операциям. За сотни лет своего существования МИ-6 накопило такой колоссальный опыт, которому нет даже отдаленно сопоставимых ни в одной разведслужбе мира. Агенты МИ-6 собирали информацию во всех уголках планеты и выполняли секретные операции, которые удивили бы даже самого осведомленного человека, если бы они были преданы гласности. Вот почему она считается ключевой службой комитета 300. Официально МИ-6 не существует. Ее бюджет пополняется из личных фондов королевы и из частных фондов, и, как сообщают, составляет 350-500 миллионов долларов в год. Но его точную сумму не знает никто. В своей нынешней форме МИ-6 существует с 1911 года, когда ею руководил сэр Мэнсфилд Каминг, капитан Королевского флота, чье имя всегда обозначали буквой «К», от которой пошла слава Джеймс Бондовской «М». Не существует никакой официальной истории деятельности МИ-6. Это строгий секрет. Хотя провалы Берджеса, Маклина, Блейка, Бланта нанесли большой урон моральному духу офицеров МИ-6. В противоположность другим службам, будущие работники МИ-6 выбираются из университетов и других учебных заведений высококвалифицированными охотниками за талантами, что видно на примере стипендиатов Ротса, которых сделали членами круглого стола. Одно из требований к кандидатам – это владение иностранными языками. Кандидаты подвергаются жесткой проверке на чистоту крови. Поддерживаемый такой грозной силой, комитет 300 может не бояться разоблачения, и это будет продолжаться еще десятки лет. Поверить в вероятность существования комитета мешает невероятная секретность, господствующая вокруг него. Ни одно из средств массовой информации никогда даже не упоминало об этой заговорщической иерархии, поэтому вполне естественно люди сомневаются в его существовании. Комитет 300 находится большей частью под контролем британского монарха, в данном случае Елизаветы II. Королева Виктория, как считают, страдала настоящей паранойей по поводу сохранения тайны управления комитетом и прилагала все усилия к тому, чтобы скрыть тот факт, что на местах преступлений «Джека-потрошителя» в кавычках оставлялись масонские надписи, что намекало на связи комитета 300 с экспериментами, проводившихся человеком, который был высокопоставленным масоном шотландского ритуала. Комитет 300 напичкан членами британской аристократии, которые имеют корпоративные интересы и пособников в каждой стране мира, включая и СНГ.